говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Седьмой континент. Прощение с червонной дамой» подготовил и ведет передачу Алексей Цветков. Впервые в эфире 6 сентября 1997 года.
«Свобода», программа «Седьмой континент». Тема сегодняшней передачи – «Прощание с червонной дамой». Премьер-министр Великобритании Тони Блэр в своем публичном выступлении, посвященном парижской трагедии, назвал Диану Спенсер в замужестве Уиндзор народной принцессой. Это броское выражение уже подхвачено прессой, но у Дианы есть и другое прозвище, автор которого неизвестен – «Червонная дама». Так именуется на жаргоне карточных гадалок блондинка, но в данном случае важнее английская омонимия – «Queen of Hearts», можно также перевести как «королева сердец». Именно так называют ее тысячи скорбящих, встреченных мной в интернете. Есть степень популярности или успеха, когда у человека, будь он кинозвезда, писатель или в некоторых уникальных случаях принцесса, появляются клубы поклонников, не просто объединенные предметом обожания, а имеющие организационную структуру, председателя, нечто вроде устава и даже порой членские взносы на издание панегириков или приобретение реликвий. Именно туда имело бы смысл отправиться желающему постичь секрет народной любви. Но общаться с такими людьми не всегда просто, в особенности, если разделяешь их энтузиазм не на все 100%. Теперь у любопытного появился черный ход и возможность посетить и подслушать, оставшись невидимым, интернет. Всемирная паутина общедоступна и демократична. Здесь никто не вправе загородить доступ другому, и каждый может выступить собственной инициативой. В предельном случае некто, скажем, Джон Смит, может основать клуб собственных обожателей и быть каждым из его членов, под псевдонимами, конечно, и я подозреваю, что видел такие примеры. Но у принцессы Дианы, как мы все знаем, недостатка в поклонниках нет. Я был бы абсолютно не в состоянии осмотреть все посвященные ей страницы, которые откопал поисковый механизм, и поэтому ограничился первыми же двумя. Страница Royal.net, как и другие подобные страницы, открывается в эти дни некрологом и приглашением выразить соболезнование. Страница соболезнований загружалась добрых 5 минут и в распечатанном виде составила 10 бумажных листов одних заголовков. Однако я тут же понял, что имею дело лишь с верхушкой айсберга, потому что в индексе счет шел на 1000. Более того, в ходе напряженного скачивания мой компьютер замерз, и когда я минут через 10 вернулся на прежнее место, записей было уже 2 на 10 больше. Эта статистика впечатляет даже сильнее, чем сами отдельные факты. Пишет девочка из Гренландии, семья из Нидерландов, кто-то от имени всех австралийцев, и человек по имени Францискус Ксавериус Фредди из города Истидата в Индонезии. Пишут по-английски, чаще на ломаном, по-испански, по-португальски, по-турецки и еще на каких-то языках, которые мой отчаявшийся шрифт передает невразумительными значками. Попытки отыскать подношение с русской стороны увенчались лишь частичным успехом. Попался некто по имени Киричок Андрей Иванович, но его запись оказалась лишь выдержкой из чьей-то чужой по-английски. Содержание большинства записей трогательно и не слишком оригинально. Типично Венди Янсенс из Бельгии. «Я надеюсь, что ты счастлива и что ты на небесах. Я и моя семья будем всегда о тебе помнить. Я надеюсь, что папарацци будут строго наказаны. Спи спокойно, дорогая принцесса Диана». Есть взносы и от знаменитостей. «Мы разделяем вашу скорбь», — возвышенно восклицает Мадонна, очевидно, включая сюда грудную дочь. Элизабет Тейлор дает скорбное напутствие осиротевшим принцам Уильяму и Генри. Впрочем, это почти наверняка подделки, хотя и благонамеренные, для придания веса. Экзальтированность некоторых посланий поражает. Роберт Уин, например, пишет, что плакал все воскресенье и понедельник, а в конце желает Диане любви и счастья, словно упуская из виду, что она умерла. Можно списать большинство таких излияний на истеричность поклонников, но можно и вспомнить, что у премьер-министра Блэра во время выступления срывался голос, а в глазах стояли слезы. На второй из посещенных мной страниц некто под псевдонимом «Грустный австралиец», ошарашенный таким апофеозом скорби, спрашивает: «Как, по-вашему, отнеслась бы Диана к тому, что вы поклоняетесь ей как какому-то полубогу? Она была человек, как вы и я». На что ему, тоже как бы со стороны, со зрительской трибуны, отвечает Теренс Анслайнер: «Возможно, она и была их богом». «Свобода», программа «Седьмой континент». Тема сегодняшней передачи – «Прощание с червонной дамой». Итак, отвернемся на минуту от компьютерного экрана и обдумаем увиденное. Сейчас, получив преимущество попятного взгляда, можно, наверное, сказать с достаточной уверенностью и немалым удивлением: Диана Спенсер-Уиндзор была, по-видимому, самым популярным и любимым человеком из всех живущих на Земле. Любые другие претенденты сойдут с последнего круга. У ведущего из них, папы римского Иоанна Павла, немало прямых врагов и ненавистников – и эти минусы, даже если с ними не соглашаться, объективно сводят на нет много плюсов. Невозможно себе представить, чтобы кто-то наводил на принцессу Уэльскую не телеобъектив, а оптический прицел, и чтобы она приветствовала народ из-за пули непробиваемого стекла. Кое-кто относился к ней равнодушно, может быть, даже с раздражением, но ни у кого не хватало подлости желать ей зла. Толпа всегда поклонялась кумирам, и ничего нового в нашем нынешнем культе звезд нет. На римских руинах нацарапаны имена спортсменов и актеров 2000-летней давности, по ком одинаково сохли и девочки-подростки, и солидные матроны. Но кумиром, не имевшим себе равных, в первом веке нашей эры была тоже принцесса, Агриппина-младшая, счастливо рожденная и много пострадавшая, супруга наследника престола, гонимая, как считали массы, царствующим домом. В этом сплаве царственности и страдания заключен ключ к народной любви, который сейчас нет времени, да, наверное, и незачем анализировать. Один из глубинных архетипов, аксиома нашей душевной организации. Царевич Дмитрий, погубленный в младенчестве, одной силой своего имени заставлял народ вставать под знамена самозванца, притом дважды. Этот сплав становится совершенно непобедимым с добавлением третьего компонента – открытости народу, его заботам и чаяниям. Некоторые из последних кадров, если забыть злосчастных папарацци, запечатлели Диану в бронежилете с противоосколочной маской на лице в Боснии, где она вела кампанию за запрещение противопехотных мин. На других – Диана, обнимающая больных СПИДом и подающая руку прокаженным. И еще кадры, вновь облетевшие весь мир в эти скорбные дни. Диана с матерью Терезой. «Свобода», программа «Седьмой континент». нашей сегодняшней передачи «Прощание с червонной дамой». Я могу повторить вслед за итальянкой Энрикой Дальчини, одной из тысяч в интернете. Теперь наше любопытство оставило ее в покое, и осталась любовь. Достойна ли она этой небывалой многомиллионной любви? Каждый, кто когда-нибудь любил, ответит, что этот вопрос не имеет смысла. Радио «Свобода», программа «Седьмой континент». Нашего корреспондента Михаила Кречмера заинтересовала личность и деятельность финансиста Джорджа Сороса, благотворителя культуры, науки и, не в последнюю очередь, интернета. Вот что ему удалось узнать.
По данным журнала Forbes, этот человек богаче королевы Елизаветы II и нынешнего главы семейства Рокфеллеров. Он входит в число 150 самых богатых людей планеты, хотя название фирмы, приносящей ему основной доход, не на слуху у миллионной аудитории. Он может за один день провернуть финансовую операцию и заработать около миллиарда долларов. И в то же время вкладывает по 300 миллионов в год в обновление посткоммунистических держав. Газеты могут называть его финансовым воротилой и биржевым спекулянтом, а главы правительств обвинять в подрыве национальных валют. Джордж Сорос, финансирующий работу ученых в Москве, Петербурге, Новосибирске и других городах, и вкладывающий средства в развитие российского интернета. Почему? Вот главный вопрос, который возникает при знакомстве с этим именем. Все, о чем будет рассказано дальше, взято из интернета. Это не только информация соросовских фондов, но и газет, журналов и книжных издательств России и зарубежья, а также других веб-сайтов. Газета «Лос-Анджелес Таймс» писала о Соросе в этом году 15 раз, в то время как поисковая машина «Альтависта» обнаружила в недрах интернета 8660 упоминаний о Соросе. Русскоязычный багаж во много раз меньше, всего 60 материалов. Значительная их часть приходится на июль-август этого года, когда стали известны намерения финансиста относительно покупки пакета акций «Связинвеста». Но что интересно, ни в электронных, ни в печатных средствах массовой информации, выходящих на русском языке, не удалось найти ни одного подробного материала о том, кто же такой Джордж Сорос. Только небольшие реплики и комментарии. Пожалуй, в новейшей истории лишь одного человека можно сравнить с ним – легендарного и загадочного Армонда Хаммера. Того самого, который возглавлял Occidental Petroleum, общался с Лениным, делал России бесценные подарки и дожил почти до наших дней. Сорос, конечно, с Лениным не общался. Он родился в 1930 году. Но вот послушайте строки из одного документа, найденного в интернете. «Уважаемый господин Сорос, мы с благодарностью воспринимаем вашу новую инициативу, связанную с выделением 100 миллионов долларов на подключение российских университетов к мировой телекоммуникационной системе интернет, осуществление на этой базе различных гуманитарных программ и проектов». И чуть дальше. «Правительство Российской Федерации высоко ценит ваши усилия по поддержке российской науки и культуры и выражает надежду, что установившиеся между нами отношения сотрудничества сохранятся в будущем». И подпись. «Искренне ваш Виктор Черномырдин». На этом парадоксы истории не заканчиваются. Более того, Джордж Сорос сам начинает делать историю, особенно в той части планеты, которая на политических картах мира еще недавно была окрашена в красный цвет. Но обо всем по порядку. Будущий финансист родился 67 лет назад в Будапеште. В 1947 он эмигрировал в Англию, где окончил Лондонскую экономическую школу. А в 56-м переехал в США. Там и стал сколачивать свой капитал. Сегодня он является главой инвестиционного фонда «Квантум» с капиталом в 2,5 миллиарда американских долларов. Есть мнение, что за 24-летнюю историю своего существования этот фонд имеет лучшие в мире результаты. В истории мирового финансового бизнеса есть несколько эпизодов, когда доктор Сорос показал себя талантливым бизнесменом, чей холодный расчет помогал совершать умопомрачительные операции. При этом могли действительно страдать национальные валюты как европейских, так и восточноазиатских государств. К примеру, сделки, значительно изменившие мировые цены на золото в 93-м и 96-м годах. Но в то же время многолетняя работа по созданию некоммерческих фондов, которые финансировались и продолжают финансироваться самим Соросом. Сначала в ЮАР в конце 70-х, потом в Чехословакии, Польше, Венгрии, странах бывшего Союза. Сегодня национальных соросовских фондов более 25. В нескольких словах рассказать о том, чем они занимаются, не получится. Для этого нужно рассказывать и о Нью-Йоркском институте открытого общества, и о том, что есть такое открытое общество. Проще заглянуть на сервер, например, Белорусского фонда Сороса. Здесь говорится, что фонд содействует развитию интеллектуального потенциала Белоруссии и помогает формированию гражданского общества. На эти и другие цели фонд выделяет гранты. Особо оговаривается, что политические, религиозные и коммерческие проекты поддерживаться не будут. Наверняка вы слышали о соросовских профессорах, чьи исследования подкрепляются все из того же денежного мешка. Российские ученые получают в этом случае гораздо меньше, чем их западные коллеги, но наверняка многие из наших благодаря этим средствам выжили как ученые. Все это Джордж Сорос, финансист и филантроп, выложивший совсем недавно 980 миллионов долларов за акции Росинвеста, преследуя отнюдь не благотворительные цели. Теперь он совладелец системы телефонных линий России, по которым, кроме всего прочего, пролегают каналы финансируемого им вузовского интернета. Получается, что, владея формой, он оплачивает ее содержание. И наверняка это не последняя акция в данной цепочке. В одном из разделов информационного веб-сайта по адресу www.soros.org мне попалась статья из журнала Philanthropy Chronicle под названием «Soros Goes West». Сорос двигается на запад. Знаете, о чем там идет речь? О предстоящей благотворительной деятельности нашего героя в самих Соединенных Штатах. Здесь и программа помощи школам, и поддержка юристов и журналистов, а также американских ученых и заключенных. Последними, считает Сорос, нужно особо потрудиться, помогая им не только во время заключения, но и после того. Кстати, вы наверняка слышали о последней публичной акции, когда известный финансист выделил $1 миллион на покупку одноразовых шприцов для наркоманов. Но и здесь ему нельзя отказать в трезвом расчете. Вот примерно, как он объясняет, то, что главной территорией его благотворительности стали страны Восточной Европы. Я был здесь в уникальном положении, поэтому и смог достичь таких результатов. В Штатах я был бы просто одним из многих. Журнал «Тайм» каждый год объявляет человека года. Это имя присваивалось Клинтону и Горбачеву, американским астронавтам и Мартину Лютеру Кингу, Де Голлю, Хрущеву и даже Иосифу Сталину. Если бы наряду с «Плейбоем» по-русски выходил и «Тайм», то, наверное, он бы не обошел вниманием известного финансиста и филантропа, который сделал в России больше иных государств вместе взятых, но так и остающийся неизвестным в этой стране. Мне видится номер журнала с портретом зрелого человека в очках на обложке и крупной надписью, неизвестный которого знали все, или кто вы, доктор Сорос.
Передача подошла к концу. Передачу «Седьмой континент» подготовили и вели продюсер Марина Смирнова, автор и ведущий Алексей Цветков.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров». Передача Александра Гиннесса «Подводя итоги. Русская литература в конце 20 века». Герой сегодняшней программы – лауреат Букеровской премии 97 года Андрей Сергеев. Первый раз в эфире 6 сентября 97 года.
На волнах «Радио Свобода» цикл передач Александра Гиннесса «Подводя итоги. Русская литература в конце 20 века».
У микрофона Александр Гиннесс. Сегодня мы начинаем большой цикл передач о новейшей словесности. Его составят беседы с ведущими писателями современной России, которые я весной и летом нынешнего года записал в московской и петербургской студиях «Радио Свобода». Цель этого проекта – создание группового портрета русской литературы в тот переломный момент, когда она подводит итоги 20 веку и готовится к встрече с новым столетием. Такая календарная ситуация, помимо всех прочих обстоятельств, диктует и историко-литературный интерес к этому циклу. Записи всех бесед, сделанные на нестареющих компьютерных дискетах, будут сохранены для будущих исследователей в архиве «Радио Свобода». Другой особенностью этого цикла является попытка внести в разговор международную перспективу, которая позволит рассмотреть новую словесность на фоне и в контексте мировой культуры, в которую эта уже постсоветская литература сейчас возвращается. Отбирая участников проекта, я пытался представить срез современного литературного процесса. Мне хотелось дать представление об эклектической структуре постсоветской словесности, которую образуют как книги авторов, появившихся после советской литературы, так и те, что родились в ее недрах, но сумели пережить прежний режим. Желание зафиксировать эту переходную ситуацию и побудило меня встретиться с писателями и критиками, представляющими наиболее живые и перспективные направления в сегодняшней словесности. Моими собеседниками стали авторы тех книг, что способны стать почками новой и разной постсоветской литературы. Конечно, отбор имен сугубо субъективен, но произвол тут необходимое условие. Если классическая литература покоится в глубинах национального сознания, то современная всегда коктейль, который каждый критик составляет по своему вкусу. Откроет беседа с лауреатом Букеровской премии 97 года Андреем Сергеевым. Благодаря престижной награде необычная проза Сергеева попала в центр внимания сегодня. До самого последнего времени она печаталась лишь в хорошем, но эзотерическом рижском авангардном журнале «Родник». Для многих решение букеровского жюри было полнейшей неожиданностью. Дело в том, что Сергеев широко известен, но не как писатель, а как один из лучших переводчиков англо-американской поэзии XX века. Среди множества поэтов, которыми он занимался, Роберт Фрост, Роберт Лоуэлл, Сильвия Плат, Аллен Гинзберг. Ему же принадлежит прекрасный перевод основополагающего произведения всей модернистской литературы, поэмы Томаса Стерна Элиота «Бесплодная земля». Попав на русскую литературную почву, эти стихи сыграли свою, может быть, и незаметную, но крайне важную роль. Не случайно в нью-йоркской квартире Бродского, среди немногих фотографий близких ему людей, Ахматовой, Голышева, Дерека Олкота, висел и портрет Андрея Сергеева. Объясняется это тем, что Сергеев был один из первых, кому Бродский, которого с юности чрезвычайно интересовала англо-американская поэзия нашего века, показывал свои стихи. Наша беседа с Сергеевым в московской студии «Радио Свобода» проходила стремительно и энергично. Привыкнув в послебукеровские месяцы к расспросам критиков, мой собеседник резко, уверенно и четко формулировал свои мысли. Первую часть беседы, в которой я попросил Сергеева набросать свою концепцию отечественной словесности нашего столетия, составляет ответы на общие вопросы, более-менее одинаковые для всех участников проекта. Вторая часть беседы скроена по индивидуальной выкройке, ибо она задумывалась своеобразным манифестом персональной поэтики каждого автора. Андрей, я хотел бы начать наш разговор с такого вопроса. Что для вас значит советская литература?
Это тот вид чтения, который я игнорировал всю жизнь. Началось это буквально вот на грани школы. В период от 7 до 9 лет... Я прочитал в старой школьной хрестоматии стихи Бальмонта, среди которых была безглагольность, поразившая меня. Я прочитал случайно попавшее мне «Облако в штанах» Маяковского, которое меня заразило яркостью и силой слова и полностью лишило возможности читать всякую советскую поэзию. И я на грани школы лет 8 прочитал Хулио Хуренита, в котором я ничего не понял, естественно, я просто понял, что тот мир отвратительный, грязный, лишенный чистых красок и ярких форм, в котором я живу и в котором я мучаюсь вот этой самой обделенностью, что есть еще какие-то альтернативные миры, более яркие, исполненные действия и цвета.
Значит, советская литература для вас как бы не существовала.
Я ее никогда не читал всерьез. Я ее, конечно, читал. Но я всегда знал, что есть настоящая литература и есть советская.
Скажите, пожалуйста, ну вот сейчас уже несколько лет существует достаточно свободная литература.
Сейчас абсолютно свободная литература, которая вышла из андеграунда и которая процвела. Она очень интересна. Я люблю читать современную литературу.
Ну и как эта свободная русская литература развивается? Опишите ее с вашей точки зрения. Какие имена, какие названия, что вам кажется интересным в этой
свободной литературе? Вы знаете, господин профессор, я как плохой школьник буду отвечать от Адама. В «Докторе Живаго» Пастернак обронил очень много ценных фраз, просто основополагающих для понимания нашей действительности. Он там, в частности, заметил, что все содержание послевоенного периода есть освобождение. В литературоцентрическом обществе, как русское, литература, естественно, первой занимается освобождением. И у нас с тех времен, когда Солженицын написал «Архипелаг ГУЛАГ» и разобрался в том, что с нами случилось и кто мы сейчас, вышедшие из переделки. Надежда Яковлевна Мандельштам написала, что за несвобода была по эту сторону колючей проволоки. Вот началось это изучение, правдивый разговор и оценка. Незамеченным прошел замечательный опус, наполовину напечатанный в цензурованном виде знаменитого скульптора Вадима Сидура «Памятник современному состоянию». О послевоенной жизни здесь. Просто человек говорит о том, что есть что. Потом интересно очень о современной действительности, без всяких предвзятостей, без всякой дозированности, пишет Голковский. По крайней мере, в тех фрагментах, которые были напечатаны в журналах, это очень интересно и заслуживает всякого внимания. Совершенно поразительное было явление, в «Новом мире» это называлось «Изгнание из Эдема», повесть петербургского писателя Александра Мелехова, которая вышла со странным названием «Исповедь еврея». «Исповедь еврея» там, может быть, покрывает 10-ю часть или 20-ю часть того, что сказано там. Потому что, воспользовавшись своим еврейством, своей особенностью, он потянул за свое еврейство как за хвостик и распутал сложнейший клубок советского социума на очень многих его уровнях. Он совершил буквально чудо. Это великолепная вещь. В этом же духе старался писать и я, когда 20 с лишним лет начинал писать свое сочинение, вот, альбом «Для марок». Недавно вышло тоже в этом же жанре, разбирающее, что есть что, сочинение поэта Гондлевского в прозе «Трепанация черепа». В общем, складывается некое литературное направление. Но, естественно, существуют, наряду с вот этим жанром, который Солженицын называет «опыт художественного исследования», по-моему, это можно назвать романом, можно чем угодно, просто большая проза. Наряду с этим сохраняются и более традиционные жанры в абсолютно свободном преломлении, в которых тоже дается ответ на этот самый вопрос, что с нами случилось и каковы мы сейчас. Вот я имею в виду рассказы о Саре Эппеле, который выпустил две книги блистательных рассказов о человеческой помойке Останкино, где были отбросы, не принятые советским обществом, где богатые и бедные жили одинаково отвратительно, грязно и бедно, Эппеле удалось извлечь из этого ценой колоссального знания и огромной любви ярчайшие краски. Один из лучших писателей.
Завершаются два века, в которые уложилась история новой русской литературы. Что самое важное перенесла словесность нашего столетия в русскую литературу? Назовите имена, главные именно для вас, авторов 20 века.
Лучшие писатели начала века, конечно, Розанов, «Уединенного и опавших листьев», Андрей Белый, «Серебряного голубя Петербурга». В 20-е годы возникли, ну, такие великие имена, как Платонов, которого давно пора бы вывести за национальные рамки и поместить туда к Джойсу, Прусту и Кафке, как четвертый необходимый и дополняющий литературу 20 века. Других, более великих, я не знаю. В эмиграции в 20-е годы возник Набоков, величайший писатель. У нас в 30-е годы, когда все кончилось и все было страшно плохо, Хармс дал невероятные примеры новой литературы. Я не хочу сказать, что он повлиял на, скажем, западный абсурдизм, но предсказал он его совершенно точно в своих случаях и в своей «Старухе».
Интересно, что ваш список заканчивается до войны. Что вторая половина 20 века в русской литературе дала нашей словесности? Бродского? Солженицына?
Если взять послевоенный период, как бы мы ни придирались к «Доктору Живаго», это, конечно, лучшая книга послевоенного периода. Конечно, Солженицын Ивана Денисовича и «Архипелага», и «Теленка», без дополнений, написанных после, был великий писатель.
На волнах «Радио Свобода» цикл Александра Генниса «Подводя итоги. Русская литература в конце века». Вы слушаете беседу автора передачи с писателем и переводчиком Андреем Сергеевым.
Андрей, скажите, пожалуйста, это уже вопрос, который ближе к вашей непосредственной литературной деятельности. Какова роль английской музы, англоязычной музы, скажем так, в русской литературе сегодня в сравнении с той ролью, скажем, которую играл французский язык литературы в 19 веке?
В 20 веке русские мальчики из гимназий стали учить английский язык. Не редкие чудаки-англоманы, а, в общем, довольно массовидные люди уже были со знаниями, с кое-какой начитанностью. Эта начитанность сказалась на советской литературе. Скажем, талантливый и ничтожный поэт Луговской в своих «Белых пятистопниках» второй половины 30-х годов показывает несомненное чтение Роберта Фроста и сильное влияние английских «Белых пятистопников» на него. Что касается свободной литературы, то в 50-е годы наиболее интересным поэтом, воспринявшим английскую традицию, был Станислав Красовицкий, ну, о котором мало известно, хотя это был, ну, по моему мнению, самый крупный поэт, выдвинувшийся в 50-е годы. А затем английскую традицию подхватил Бродский.
Скажите, пожалуйста, переходя уже теперь непосредственно к вашей литературной деятельности, что общего и что отличного для вас в роли автора переводов и автора прозы, автора тех текстов, которые мы знаем теперь?
Знаете, я с тех пор, как себя помню, я пишу. В 1953 году, унеся ноги из тюремного института кинематографии, я сознательно пошел в Институт иностранных языков, чтобы стать переводчиком стихов. Рассуждение было арифметическое. Стихи писать я умею, переводить я смогу. Переводчик что-то дозаработает и никому вреда этим не причинит, по-видимому. Так я стал переводчиком. Я переводил довольно эксцентрично. Я переводил то, что я хотел, а потом доказывал, что ни авторы, ни переводчик, ни верблюды. Ситуация историческая мне способствовала. Когда Никитка поехал в 1959 году в Америку, стали печатать не только дежурные стихи поэтов, которые восхваляли Ленина или Ленинград, но стали печатать и просто современную зарубежную поэзию. И вот я был одним из первых, кто с 1959 года создал вакансию переводчика современной поэзии, не идейный, не прогрессивный, заместил эту вакансию и с тех пор переводил эти стихи. И тут же я, конечно, пал жертвой. Я переводил лучшее, то, что мне нравилось. Я выкладывался так, что я, безусловно, мог бы написать своего гораздо больше и, может быть, лучше, если бы я так не выкладывался на переводы.
А в чем заключается разница вашей работы над своим текстом и переводческим? Как сочетаются эти две категории, именно в творческом процессе?
Морально я себе положил строгое разграничение, чтобы переводы не имели ни малейшего отношения к моим собственным произведениям, чтобы одно не влияло на другое. Теперь, когда переводишь, слева лежит оригинал, впереди лежит словарь, справа лежит чистая бумага. И вот стараешься сделать на чистой бумаге все точно так, как в оригинале, и, по-моему, это лучший способ. А если незнакомые слова, то в словаре можно справиться. А все, что надо знать до того, как садишься за перевод. Что касается собственного, то я человек очень малорациональный. Я могу ответить только словами Ахматовой. Когда диктуют, получается легко писать. Когда не диктуют, невозможно. И у меня поэтому очень большие бывают временные пробелы. Я, в общем-то, собрание сочинений не написал. Я написал, ну, такой хороший однотомник.
Давайте теперь перейдем к этому однотомнику.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, в чем смысл вашей тактики как автора вот этой странной мемуаристской прозы, которую я бы назвал курганом из фантиков? Нечто чрезвычайно странное, поскольку, как я понимаю, ваши книги построены... Вот вы расскажите, как они построены.
Книг у меня нет. У меня есть один большой опус, который я назвал альбомом для марок. Когда его начали печатать в рижском замечательном журнале «Родник», они, ничтоже сумняшися, написали роман. А почему не роман? Та же самая история о возникновении характера, то, что называется по-немецки «Bildungsroman». Может быть, это и роман. А что касается, как это по-настоящему судить, то мне кажется, что литературоведы наши впадают в маразм, когда начинают определять, жив роман или умер. Просто-напросто роман – это явление, по-видимому, XIX века, рожденное позитивизмом. Тот роман Романыч, который писал Бальзак, там, скажем, или Диккенс. Но уже в XIX веке другие писатели, ну, скажем, Мелвилл, Моби Дик, уже можно к чему-то придраться, роман ли это. А вот если представить себе Диккенса или Бальзака, читающими «Войну и мир», может быть, они сказали бы, что это не роман, что это что-то другое. Скажем, если взять Платонова, Чевенгур, «Котлован» и «Счастливая Москва». Эти три вещи составляют собой, по-моему, не трилогию, а этакую Илиаду бытия русского народа как народа на протяжении вот трагических лет революции и послереволюционного коллапса. Это, по-моему, может быть названо романом. Лучше назвать это просто большой прозой.
Вот в этой вашей большой прозе есть один момент, который меня крайне заинтересовал, а именно отказ сознательный и даже демонстративный отказ от бора. Вы вставляете в текст вещи, которые обычно остаются на полях памяти, за пределами текста. Например, список кличек ваших одноклассников. Причем я обратил внимание, как он сделан. Нельзя сказать, что это были смешные клички или какие-нибудь каламбурные. Это просто список. То есть вы как бы отказываетесь отбирать, оставляя в тексте все, что тронуло вас?
У меня отбор есть, конечно. Я беру, во-первых, название характерное. Название с определенным, ну, цветовым, что ли, оттенком. Я беру название очень характерное, когда вместо Панфилов говорили Панфил. Ну, это во всяком классе, всякой школы. Это характерно. А с другой стороны, бывали раритеты. Что такое мерзак? Я не знаю, что такое мерзак, а вот был мерзак. Что такое патека? Я не знаю, что такое патека. На западноукраинском есть вариант, что патека – это какая-то улица, но человек-то, носитель этой клички, никакого отношения к Западной Украине не имел. Здесь есть элемент такой, что я прирожденный, у меня какой-нибудь ген, наверное, не тот или поврежденный, я прирожденный коллекционер. Сколько я себя помню, я всегда что-то собирал. Марки, монеты. Можете считать меня профессиональным нумизматом. Я даже пишу нумизматические статьи. Я дал под заголовок своего развернутого определения жанра не опыт художественного исследования, а коллекция людей, вещей, отношений, слов на протяжении 20-летия, с 36 по 56. Коллекционер берет наиболее ценные экземпляры, редкостные, наиболее характерные, которые должны показать фон, на чем эти редкости функционируют. И затем коллекционер берет наилучшие экземпляры, которые лучше сохранились, которые вот без вранья.
Какой вы представляете себе русскую литературу следующего столетия?
Вы знаете, при всяком рассуждении такого типа, всякий человек на моем месте будет экстраполировать. То же, что происходит сейчас, тоже будет происходить и дальше. Может быть, если у нас не будет великих гражданских потрясений, литература будет развиваться в более благоприятных условиях, скажем, легче будет печататься, можно больше будет заработать за написанное. А так, те люди, которые обречены на то, чтобы писать, они наверняка будут.
То есть вы смотрите оптимистично на развитие русской словесности?
Я смотрю не оптимистично, а я думаю, что русская словесность перенесла столько всего такого за эти два века, особенно за последний век, что уже черт ей не страшен, она все равно будет. Ничего с ней не случится.
Проза Андрея Сергеева, которую он пишет всю жизнь, а печатать стало лишь недавно, производит странное впечатление. Сперва кажется, что это очередные поиски утраченного времени. Дотошные воспоминания, беспристрастное свидетельство о прошедшей жизни. Однако все не так просто. В свои воспоминания Сергеев внес дерзкий авангардный поворот. Он пишет безвольные или невольные мемуары. Сергеев убрал из текста себя, авторскую личность, которая отбирает из прошлого то, что важно для настоящего. У Сергеева нет такого автора-судьи. Он смирился перед тайной прошлого, отказываясь решать, что в нем было значительного. Тут все равно важно и равно неважно. Если что-то запомнилось, значит, оно не зря задержалось в памяти. Автор очень точно определил жанр этих воспоминаний – коллекция. Проза Сергеева действительно коллекционирование без сюжета, без замысла, без лирического персонажа, а главное, без авторской цензуры. В результате получился срез времени, пень эпохи. По замыслу, проза Сергеева напоминает шум времени. Мандельштам первый придумал убрать цензуру памяти, отказаться от самоуправства взрослого автора, фильтрующего свои детские впечатления. Однако великая проза Мандельштама написана метафорами, белыми карликами, свернутыми структурами, каждая из которых не написанный роман. Сергеев идет другим путем. Он поставил перед временем зеркало, вернее, разбитое зеркало, в мириадах осколков которого честно отразилась жизнь его поколения.
Вы слушали беседу Александра Гениса с писателем и переводчиком Андреем Сергеевым. Программа, входящая в цикл «Подводя итоги. Русская литература в конце века», подготовлена в московской, пражской и нью-йоркской редакциях «Радио Свобода». В передаче звучала музыка Бориса Гребенщикова. Следующий собеседник Александра Гениса – Фазиль Искандеров.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».